Во время перелета сотрудники Ричи держались обособленно, питались они собственными продуктами. Естественно, из своего помещения почти не выходили, да и к себе никого не приглашали. Мура сообщил, что они только и делают, что либо спят, либо играют в какую-то сложную азартную игру, которую их обучил Ригелианин. Доктор Рич столовался вместе с командой королевы и появлялся в кают-компании, когда народу там было немного. Причем эти немногие всегда оказывались работниками инженерной секции. И непонятно было, случайно так получалось, или доктор намеренно выбирал себе в сотрапезники инженеров. Под предлогом необходимости изучить будущую арену своих действий, он попросил в свое распоряжение микрофильм «Олимба». Пользоваться микрофильмом ему разрешили, однако всякий раз, когда он располагался с проектором, рядом оказывался суперкарго, а суперкарго, по глубокому убеждению Дэйна, видел и замечал все, каким бы рассеянным и задумчивым он ни казался. Как и было рассчитано, королева вышла в обычное пространство неподалеку от Лимба. Планета Лимба имела размер орбиты Марса, а две другие планеты этой системы располагались так далеко от местного Солнца, от зоны теплого света, что представляли собой ледяные, совершенно безжизненные миры. Когда королева вышла на посадочную орбиту, проходящую через атмосферу, где корабль должен был погасить скорость до скорости посадки, инженер-связист включил все обзорные экраны, и те, кто стоял на вахте, увидели смутные очертания нового мира. Сначала были видны только уродливые серо-коричневые шрамы ожогов на лике планеты, но корабль, опускаясь под углом, пробивал все новые слои атмосферы, и вот на экранах появились зеленые полосы растительности, маленькие моря или, быть может, большие озера, доказательство того, что планета-пепелище не совсем мертва. День сменился ночью, а затем снова наступил день. Если бы Лимба был обычной отсталой планетой, они в соответствии с инструкцией избрали бы для посадки какую-нибудь пустынную местность, произвели бы тайную разведку на флиттерах и только после этого вступили бы в открытый контакт с обитателями планеты. Но на Лимба, по-видимому, не было разумной жизни, так что для посадки можно было выбирать любое удобное место. Через гиперпространство корабль провел Велкокс. Посадку же на поверхность планеты должен был осуществить сам капитан Желика. И теперь он маневрировал, отыскивая посадочную площадку с таким расчетом, чтобы опустить корабль на самом краю выжженной пустыни в непосредственной близости от покрытой зеленью полосы. Это была хитрая посадка, не из тех, на какие способен любой новичок. На чистый ракетодром получил локатора. Но у королеве не впервые было совершать сложные посадки, и Джелика осторожно опускал ее, управляя огненными струями, пока она не встала на грунт с хрустом и скрежетом. Не столь уж громкими, как можно было бы ожидать. «На грунте!» – прозвучал в репродукторах сиплый голос капитана. И сейчас же что-то откликнулся. «Двигатели в норме!» «Распорядок прибытия стандартный!» – объявил капитан. Голос его обретал обычную силу. Дэйн отстегнул ремни и отправился за приказаниями к Ван Райку. Однако в дверях служебной каюты суперкарго уже стоял доктор Рич. «Когда можно будет выгрузить оборудование?» Нетерпеливо спросил он. Ван Райк еще только отстегивал предохранительные ремни. Он с удивлением воззрился на археолога. «Вы собираетесь разгружаться?» «Разумеется, как только вы раздраете люки!» Суперкарго водрузил на голову форменную фуражку. «Не так быстро, доктор!» Сказал он. «Мы на новой планете!» «Но здесь же нет туземцев! Изыскатели не обнаружили здесь ничего опасного!» Нетерпение доктора быстро превращалось в откровенное раздражение. Похоже было, что за время перелета он так разжег себе жажду деятельности, что теперь боялся упустить хоть мгновение. «Спокойно, спокойно, доктор!» – невозмутимо отозвался суперкарго. «Мы здесь действуем по приказу капитана, да и рисковать не стоит, чтобы там не утверждали изыскатели». Он локтем нажал вызов интеркома. «Робко слушает!» – отозвался голос Тана. «Суперкарго в руки. Что снаружи?» «Обзор не закончен», — ответил Тан. «Коллектор еще в работе». Доктор Рич стукнул кулаком по косяку. «Коллектор!» — рявкнул он. «У вас же есть отчет службы изысканий. Что вы возитесь с коллектором?» «Именно поэтому все мы живы-здоровы», — заметил Ван Рэк. «В нашем деле бывает риск разумный и риск неразумный. Так вот, мы предпочитаем рисковать разумно». Он опустился в кресло, а Дэйн прислонился к стене. Ясно было, что спешить с разгрузкой не придется. Доктор Рич, сделавшись похожим на капитанова голубого хубата, Он только что не плевался, зарычал и умчался к своим людям. «Да», — проговорил Вандрек и щелкнул пальцем по обзорному экрану. «Не очень-то приятная картина». Вдали виднелась изубренная гряда серо-коричневых скал. Кое-где вершины были покрыты снегом. Подножие гряды напоминало рваное полотнище. Так оно было изрыто узкими извилистыми лощинами, поросшими бледной чахлой зеленью. Даже при солнечном свете эти места выглядели тоскливо, словно в дурном сне, подумал Дэйн.
«Вывод коллектора. Условия снаружи пригодны для жизни», объявил вдруг голос из-за репродуктора.
Ван Райк снова нажал клавишу.
«Суперкарго капитану, прикажете готовиться к разведке?»
Ответа он не услышал, потому что в каюту вновь ворвался доктор Рич и, оттолкнув его, заорал в микрофон.
«Капитан Джеллика, говорит Салзар и Рич, я требую, чтобы мое оборудование было выгружено немедленно, сэр! Немедленно!»
Наступила тишина. Дэйн в благоговейном ужасе подумал даже, что капитан от негодования лишился дара речи. Никому не дано требовать что-либо от капитана звездолета. Даже космическая полиция может всего лишь просить.
«А по какой причине, доктор Рич?»
К изумлению Дэйна капитан говорил совершенно спокойно и невозмутимо.
«По какой причине?»
Рич, навалившись животом на стол суперкарго, шипел и плевался в микрофон.
«Да по той простой причине, что только в этом случае я успею разбить лагерь до темноты!»
«На западе развалины», — прервал его размеренный голос Тана. Все трое взглянули на экран. Инженер-связист, завершая круговой обзор, перевел детекторы на запад, и теперь они видели перед собой сожженную равнину, в которой неведомое оружие притечь прорубило страшные шрамы до самого скального основания. Шрамы эти были наполнены застывшим стекловидным шлаком, и солнце отражалось в нем неподвижными слепящими бликами. А у самого горизонта громоздился хаос каких-то строений, уходящий краем в нетронутую полосу зелени. На унылом однообразном фоне развалины эти казались единственным цветным пятном, россыпью ярко-красного, желтого, пронзительно-зеленого и голубого. До них было миль 20. Они выглядели необычно эффектно, и все трое смотрели на них, не отрываясь. Доктор Рич заговорил первым, потому, наверное, что почувствовал себя в своей стихии.
«Там!»
Он нетерпеливо ткнул пальцем в экран.
«Мой лагерь будет там!»
Он резко повернулся к микрофону.
«Капитан Джеллика, я хочу разбить лагерь около этих развалин. Как только ваш суперкарго соблаговолит начать разгрузку...»
Он все-таки добился своего. Через несколько минут Ван Райк уже снимал пломбы с грузового люка. Доктор нетерпеливо топтался рядом, а в коридоре позади него собрались остальные археологи.
«Теперь мы управимся сами, Ван Райк», —
сказал он, но суперкарго легонько отстранил его плечом.
«Нет, доктор, благодарю вас. Королева разгружается только под надзором моей секции».
И Ричу пришлось уступить, хотя он так и шипел от злости, пока Дэйн при помощи крана извлекал из недр королевы и опускал на грунт краулер с радарным управлением. Затем под надзором Дэйна началась разгрузка. Регелянин забрался в краулер и переключил его на ручное управление. Повез первую партию груза к развалинам. Оттуда машина вернулась за второй партией сама, получив корабельного радара. Рич с двумя археологами отправился вторым рейсом, и Дэйн остался с последним членом экспедиции, угрюмым, молчаливым человеком. Несмотря на откровенное неудовольствие этого субъекта, Дэйн принялся складывать чемоданы и саквояжи, по-видимому, личный багаж археологов, в одну груду, чтобы потом их было удобнее грузить на краулер. В том, что произошло дальше, виноват был не он. Археолог сам уронил свой потрепанный чемодан. Чемодан грохнулся, зацепился замком, а камень не раскрылся. С приглушенным воплем археолог бросился запихивать обратно вывалившиеся вещи. Он действовал очень проворно, но Дэйн успел заметить толстую книгу, которая выпала из стопки белья.
«Знакомая книга!»
Солнце слепило глаза, и Дэйн прищурился, всматриваясь. Но было поздно. Археолог уже затягивал чемодан ремнем. И все-таки Дэйна не покидала уверенность, что точно такую же книгу он уже видел однажды в рубке управления на столе у Вилкокса.
«Странно», — подумал он, — «зачем археологу таскать с собой свод программ для бортовой вычислительной машины?»